Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Корнилии Сотнике и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О пятой заповеди. Пятая заповедь предписывает особые обязанности по отношению к родителям, учит почитанию их, почтительно обходиться с ними, повиноваться им, питать и покоить их во время болезни и старости, после их смерти так же, как и при жизни, молиться о спасении их душ и верно исполнять их завещание, не противоречащее закону Божию и гражданскому. Следует так рассуждать о тяжести греха непочтения к родителям, насколько легко и естественно любить и почитать родителей, которым мы обязаны жизнью, настолько тяжел грех их непочитания. Поэтому в законе Моисеевом за злословие по отношению к отцу или матери полагалась смертная казнь. К заповеди о почитании родителей присоединено обещание благополучия и долголетней жизни. Это сделано для того, чтобы очевидной наградой еще более побудить к исполнению такой заповеди, на которой утверждается порядок, во-первых, семейной, а во-вторых, и общественной жизни. Это обещание исполняется следующим образом. Примеры древних патриархов или праотцов показывают, что Бог дает особую силу родительскому благословению. Бог по премудрому и праведному своему провидению особенно хранит жизнь и устраивает благополучие тех, кто почитает родителей на земле, и как совершенную награду за совершенную добродетель дарует бессмертную и блаженную жизнь в Отечестве Небесном. В заповедях, которые предписывает любовь к ближним, прежде всего упоминается о родителях, потому что родители, естественно, нам ближе всех. В пятой заповеди под наименованием «родители» следует понимать всех, кто бывает для нас вместо родителей. Вместо родителей для нас являются государственная власть и отечество, потому что государство есть великое семейство, в котором мы все – дети нашего отечества. Пастыри и учители духовные, потому что они учением и таинствами рождают нас в жизнь духовную и воспитывают в ней. Старшие по возрасту, благодетели, начальствующие. Священное Писание так говорит о почтении к государственной власти. «Всякая душа властем придержащим да повинуется, несть бы власть, аще не от Бога. Сущая же власти от Бога ученены суть. Тем же, противляяся власти, Божию повелению противляется. Им же потреба повиноватися не токмо за гнев, но и за совесть. Бойся Бога, сыни и царя, и не единым же их противися. Воздадите оба кесарева кесареви и Божие Богови. Бога бойтеся, царя чтите. Наша любовь к Отечеству должна простираться до готовности положить за него жизнь свою. Священное Писание о почтении к пастырям и учителям духовным говорит так. «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, те и бубдят о душах ваших, яко слово воздать и хотящи, да с радостью сие творят, а не воздыхающи, несть бы полезно вам сие». В Священном Писании есть особые указания почитать старших по возрасту, так же, как и родителей. Апостол Павел пишет к апостолу Тимофею: «Старцу не твори пакости, но утешай, яко же отца, юноши, яко же братию, старицы, яко же матери. Пред лицем седаго восстани и почти лице старче, и да убоишися Господа Бога твоего». Удостовериться, что благодетелей следует почитать как родителей, можно на примере самого Господа Иисуса Христа, который, бе повинуясь Иосифу, несмотря на то, что Иосиф не был его родителем, а только воспитателем. Есть еще начальствующие, которых следует почитать после родителей, подобно им. Это те, кто вместо родителей печется о нашем воспитании, то есть начальствующие в училищах и наставники, кто охраняет нас от беспорядков и неустройства в обществе, то есть начальники гражданские, те, кто защищает нас от обид силой законов, то есть судьи, те, кому государственная власть вверяет сохранение и защиту общественной безопасности от врагов, то есть начальники военные. В Священном Писании об обязанностях по отношению к начальникам разного рода говорится: «Воздадите убо всем должное, ему же убо урок — урок, а ему же дань — дань, а ему же страх — страх, и ему же честь — честь». Священное Писание так говорит о подчиненности служителей и рабов господам: «Раби, послушайте господей своих по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, яко же и Христа, не предочимо точию работающей, яко человека угодницы, но яко же раби Христовы, творящи волю Божию от души. Раби, повинуйтесь во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым». Священное Писание предписывает обязанности и к детям, соответственно обязанностям в отношении родителей. «Отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господни». Священное Писание о должности пастырей по отношению к духовной пастве говорит так: «Пасите еже в вас стадо Божие, посещающее не нуждею, но волею и по Бозе, ниже неправедными прибытки, но усердно, не яко обладающие причту, но образе бываете стаду». Священное Писание о должности начальствующих и владеющих говорит так: «Господи, правду и уравнение рабом подавайте, ведящие, яко и вы имати Господа на небесех». Если случится, что родители или начальники потребуют чего-либо противоречащего вере или закону Божию, тогда следует сказать им, как сказали апостолы начальникам иудейским: «Аще праведно есть пред Богом вас послушать и паче, нежели Бога, судите. И следует претерпеть за веру и закон Божий все, что бы ни последовало». Качество или добродетель, который требует пятая заповедь, называется послушанием.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы продолжим размышлять о Ветхом Завете. Святитель Василий Великий говорит: «Как ясному утру предшествует ночная мгла, так и явлению в мир солнце правды предшествуют времена предрассветного приготовления». Эти слова святителя относятся к Ветхому Завету, что времена Ветхого Завета являются приготовительными к явлению Спасителя, солнцу правды, к Новому Завету.
Ветхий Завет действительно есть подготовка к пришествию Христа, и, собственно, начинается он как таковой с изгнания Адама и Евы из рая. И весь Ветхий Завет – это путь от обещания о Спасителе до того, как придет та, которая сможет стать его матерью. Вот Ветхий Завет поэтому ставит перед собой и решает две задачи. Прежде всего, это, можно сказать так, задача святости. Эта святость, она идет от отца к сыну, от деда к внуку и праправнуку. Иногда кажется, что эта линия, это такая почти тонкая ниточка, кажется, что уже она рвется. И тем не менее, она сохраняется, и эта святость все более и более возрастает.
Святость. А что означает это понятие?
Ну, святость вообще понятие очень сложное. И ветхозаветная святость от новозаветной довольно сильно отличается. Святость, наверное, можно было бы сказать, что это есть соединенность с Богом. Из-за грехопадения, из-за подверженности человеческой природы греху, благодать Божия может действовать только совне, снаружи как бы. Человеческое естество становится до Христа непроницаемым для благодати Божией. И мы в Ветхом Завете можем увидеть даже такие ситуации, когда пророк не хочет послушать Бога. Ну, всем известный пророк Иона бежал от Бога на корабле.
А почему, отец Иоанн?
Пророк Иона боялся оказаться ложным пророком, потому что он должен был проповедовать ниневитянам быстрое уничтожение через 40 дней. Но, зная милость Божию, пророк Иона опасался, что это не исполнится, и он окажется, согласно закону, ложным пророком. Кроме того, он не хотел идти в Ниневию еще и потому, что это столица Ассирии, того врага Израильского царства, которое спустя несколько десятилетий уничтожит его родину. Так что призывать ниневитян к покаянию, чтобы они остались живы, пророку не было угодно.
Получается, что Бог понуждает пророка действовать вопреки его воле.
Здесь свобода не нарушается, но здесь пророк берется Богом как бы твердой рукой, берется тот, кто может исполнить повеленное. Но действительно какой-то элемент принуждения присутствует. Здесь Господь обращается, во-первых, вот к достойному, и, во-вторых, он как бы внешними действиями подталкивает пророка к этому. Пророк сохраняет свою свободу, и он мог бы в конечном итоге отказаться действовать. Причем вот очень характерна здесь концовка книги Ионы, когда он сидел недалеко от Ниневи, ожидая, может быть, исполнится его пророчество. И Господь повелел в одну ночь вырасти растению, которое дало тень.
Тыква, да?
По-славянски тыква, да, замечательно звучит. А затем червь подгрыз эту самую тыкву, она увяла, а подул жаркий ветер.
И Иона сильно опечалился?
Иона, да, огорчился даже до смерти. Господь говорит: ты огорчился из-за растения, над которым не трудился. В одну ночь выросло, в одну ночь и засохло. Как же мне не пожалеть Ниневии, где 120 тысяч человек не отличают правой руки от левой? И животных множество, тоже невинных в грехах человека.
мы видим совершенно иное нравственное состояние народа. Ведь про нынешних людей мы не можем сказать, что они не могут отличить левую руку от правой. То есть, образно говоря, не видят разницы между добром и злом.
Здесь имеется в виду то, что не могут отличить левую руку от правой младенцы. Те, кто еще как бы не достигли хоть малой степени совершенства. Хотя бы уже ради них надо пожалеть. Ну, а что касается нынешнего состояния людей, понимаете, люди Ветхого Завета еще не имели благодати, еще очень мало знали о Христе. И тем не менее, древний мир в конечном итоге Христа принимает. Нынешний мир знает о Христе, но стремится жить так, как будто бы Христос на землю не приходил. И мы знаем, что в конце концов он примет Антихриста. Так что кто находился в большей тьме – большой вопрос. Но вот если Иона – это один пример такого непослушания, то другой пример гораздо менее известен – пророка Иеремия. Его служение было очень тяжелым, и при самом призвании он даже отказывался, говорил: «Я очень молод».
Но все-таки, наверное, библейская молодость не совсем близка к нашему понятию молодости. Так вспомним, что Библия называет отроком Иакова, которому на тот момент было около 40 лет.
Ну, здесь уже ситуация несколько иная, продолжительность жизни совсем меньше. Иаков говорил о себе: «Малые несчастные дни мои, не достигли дней странствования отцов моих». Ему тут больше 100. Но уже если мы посмотрим в дальнейшем, Моисей жил 120 лет, и дальше идет все меньше и меньше. И Иеремии по преданию было лет 15. Так что он был действительно молод. Но его проповедь была тяжела еще и тем, что он видел, как его мрачные пророчества сбываются. Мрачные в том смысле, что Иудея будет уничтожена, захвачена в плен. И он видел, как все это сбывается, как народ его не слушает год за годом, десятилетие за десятилетием. И однажды он решил молчать, не проповедовать. И тогда Слово Божие было как бы огонь в костях его. И он истомился, удерживая, и не мог.
Не случайно же Иеремию называют плачущим пророком.
Да, Иеремию называют плачущий пророк. Если мы с вами посмотрим на Новый Завет, когда Христос спрашивает, за кого меня почитают люди, апостол Петр от лица всех апостолов говорит: кто-то за Илью, за Иоанна Крестителя, за Иеремию или иного из пророков.
А почему, отец Иоанн?
Есть такое выражение, что Христа видели плачущим, но никто не видел его смеющимся. И если мы посмотрим с вами на иконы, мы увидим чаще всего скорбные лики. Святые скорбят, прежде всего, о наших грехах.
Действительно, можно вспомнить хотя бы скорбные слова Господа: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья».
Да, и вы не захотели, потому оставляется дом ваш пуст. И скорее поэтому сравнивают именно с Иеремией. Даже не с Исаией, пророком которого называют ветхозаветным евангелистом. Пророком, у которого великое множество мессианских пророчеств. Их даже трудно сосчитать. Там, наверное, в каждой главе можно что-то найти.
Ликующий Исаия.
Можно и так сказать. Впрочем, ликующий — это ликующий, если мы с вами посмотрим в первой главе «Обличение грехов народа». Слушайте, народ содомский, князья гоморские. И если мы посмотрим с вами последнюю главу, то мы увидим, что огонь их не угаснет, их червь их не умрет. Так что вот альфа и омега. Начинается книга с обличений, кончается наказанием тех, кто отступили от Бога.
Действительно, мы говорили в предыдущих наших передачах, что Господь свой народ воспитывает сурово. Вспомним хотя бы 40-летнее странствование иудеев по пустыне.
Безусловно. Народ воспитывается сурово, и странствование по пустыне 40-летнее – та школа, которая закладывает основы некие, но окончательно народ утвердится в верности Богу только после Вавилонского плена. Тогда, когда будет уведен на страну далече, когда будет вспоминать Иерусалим, плача на реках Вавилонских. Вот только тогда поймут, что надо вернуться, и то не все. Из Вавилонского плена возвращается малая часть народа. И та часть народа живет не всегда должным образом, но все-таки уже верность закону, верность Богу соблюдают.
Священное Писание – это богооткровенные книги, но по большей части это исторические книги. Нельзя ли тогда сказать, что Ветхий Завет – это история древних иудеев? И тогда возникает вопрос, а нужно ли нам ее изучать?
Ну, во-первых, нужно иметь в виду, что народ этот богоизбранный, даже точнее, Богом созданный. И народ этот нам с вами дает Христа, Божию Матерь, предтечу апостолов, жен мироносец и так далее. И уже ради этого мы должны, наверное, бы обратиться к истории этого народа.
Но ведь они исповедуют иудаизм.
Надо понимать, что существует разница между иудаизмом ветхозаветным и иудаизмом, который возникает уже после разрушения храма и самого Иерусалима в 70-м году, по Рождеству Христову.
И Бог уже не пребывает с иудеями в иудейском храме.
Христос сказал, все оставляются, дом ваш пуст. Дом для каждого иудея – это храм. Как может храм оказаться пуст? Потому что Бог его покидает. И происходит это не первый раз. Пророк Иезекииль описывает, как слава Божия в начале Вавилонского плена покидает первый храм еще Соломонов. Второй храм, построенный Зарававелем, и перестроенный Иродом, разрушается, потому что теряет смысл. Так что иудаизм разный. Иудаизм нынешний, ну, если мягко сказать, в оппозиции к христианству. Иудаизм ветхозаветный – это вера Авраама, Исаака и Иакова, которая ведет ко Христу.
То есть к Новому Завету.
Да, и Новый Завет является наследником Ветхого. Между прочим, пророк Иеремия, вот мы о нем говорили в 31 главе своей книги, говорит о том, что Господь заключит с народом Новый Завет. Единственному пророку Иеремии есть это словосочетание «Новый Завет». Хотя об этом говорят и другие пророки.
Отец Иоанн, а само слово «завет», что оно означает?
Ну, если посмотреть на вообще само слово, то это договор, союз. Но договор, если он возникал между равными, более или менее, сторонами, между людьми, то здесь он приобретает особые черты. Такой завет заключается с людьми не единожды. Можно говорить о том, что и в раю был заключен завет, потом уже с Ноем.
Первый завет между Богом и человеком многим знаком. Это знаменитые слова Библии. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
А затем знаменитые слова, обращенные к змею: «Вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя змея – бесы. Семя жены – люди. Между ними вражда. Но лишь одна жена родила бессеменно. И ее семя сотрет, по-славянски, главу змея, поразит змея в голову, одержит победу. Но вот здесь завет будет скорее обещанием Божьим. От человека пока нарочито ничего не требуется. Так же, как и завет с Ноем о том, что не будет более потопа на погубление всей земли.
Но заметим, что здесь речь не идет о наводнениях.
Да, всемирного потопа не будет. Наводнения существуют. Первый мир погибает в водах потопа, второй мир в огне.
Потому что Бог дал такое обещание. Отец Иоанн, а это тоже завет?
Вот здесь опять скорее не завет, а обетование, обещание Божие. Завет заключается впервые в таком уже более распространенном понимании с Авраамом. Бог будет Богом Авраама и потомков его, а Авраам должен ходить перед Богом и должен соблюдать заповедь об обрезании. И вот это хождение перед Богом, обрезание, должно стать и образом жизни его потомков. Вот здесь некий договор, который заключают две стороны.
А в Новом Завете обрезание заменено крещением?
Да. Так же, как и вообще то, что нам говорит закон, обрядовая его сторона, она может рассматриваться в Новозаветной Церкви как выполняемая по сути, по внутреннему содержанию, но не по внешней форме.
Вот вы говорите «хождение пред Богом», «ходил пред Богом». А что это означает? Как это можно понять?
Это интересное высказывание, оно впервые применяется к Еноху,
о котором Библия говорит, что он был взят живым на небо.
Да, первый человек, избежавший смерти. Второй – пророк Илья, более известный.
Отец Иоанн, а вот это выражение «был взят живым на небо» надо понимать аллегорически или буквально?
Ну, что касается Еноха, здесь не очень четко сказано. И не стало его, потому что Бог взял его. Что касается пророка Илии, то он действительно вознесен на небо. Тут уже более определенно высказывается Писание. Но небо – это не то небо, которое мы с вами можем увидеть. Синее днем, черное ночью, а небо духовное.
То есть нельзя так понимать, что в данном случае Библия под небом подразумевает, ну, скажем, стратосферу.
Ну, безусловно, высказывание Хрущева «я посылал космонавтов на небо, и там Бога нет», оно, как минимум, очень наивно.
Ну и, конечно же, и праведников они там не видели.
Безусловно, потому что они находятся не там. Вот если мы с вами вспомним рассказ Священного Писания о вознесении Христа, то он начинает сначала удаляться от апостолов, возноситься на небо чувственное, а затем облако скрыло его, потому что он возносится на небо духовное.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять над Священным Писанием Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой Градской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святой Корнилий Сотник. Святой Корнилий был епископом Кесарии Палестинской. Ранее был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует святой евангелист Лука в книге «Деяний апостольских». Господь не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды, когда Корнилий молился в своем доме, ему предстал ангел Божий и сообщил: «Молитва твоя и милостыни твои взошли на память пред Бога. Призови Симона, нарицаемого Петра, тот скажет тебе слова, в которых спасешься ты и весь дом твой». Корнилий в точности исполнил приказание ангела. Апостол Петр, получивший чудесное видение и наставление огласить Корнилия словами евангельского учения, прибыл к нему и проповедовал распятого Христа. Под благодатным воздействием Святого Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Дом его был обращен в церковь. Святой Корнилий много потрудился для распространения веры Христовой. Некоторое время он разделял труды апостола Петра и поставлен был им епископом Кесарии Палестинской. Святой Корнилий закончил свои проповеднические подвиги в Скепсии, где он совершил много чудес и после многих страданий от язычников мирно скончался в глубокой старости. В связи с памятью Корнилия Сотника вспоминаем, как апостол Петр поднял его, опустившегося на колени, и сказал: «Встань, я тоже человек». Ибо только смирение действует в проповеди, ибо только память о собственных грехах дает силу видеть чужие добродетели, каких у Корнилия было предостаточно. Тогда и слово евангельское чисто звучит в устах проповедника и чисто воспринимается и отзывается в сердце слушающего.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Пантелеймоновский монастырь. На Афоне и вообще на Востоке существует обычай зарывать тело умершего в землю на 3 года. По прошествии этого срока останки умершего инока после панихиды на его могиле выкапываются, кости его перемываются вином и, кажется, елеем и складываются в общие ящики, а череп ставится на полку. Если тело покойного оказывается не вполне разложившимся, то это принимается как знак небогоугодной жизни покойного. Его снова зарывают в землю еще на 3 года, и в это время продолжается ежедневное, особенно усердное моление за упокой души усопшего. Если же оказывается, что тело разложилось, кости желто-воскового цвета и не издают никакого запаха, то это служит знамением праведной жизни умершего. Если кости серые и издают какой-либо запах тления, то значит усопший не был особенно праведной жизни. Каждая же опустевшая могила занимается следующим умершим. Поэтому и кладбища на Афоне все очень небольшого размера, несмотря на большое население Святой Горы. Посещением усыпальницы и закончился осмотр монастыря. Иконописная мастерская в это время не работала. В прежнее время она снабжала иконами всю Россию. Почти весь оставшийся день я провел у монастырского фотографа отца Наума, славного старичка, работавшего на своем веку фотографии фресок, рукописей и мозаик почти для всех существующих в мире изданий об Афоне и знавшего лично крупнейших византологов. С балкона отдельного домика, в котором помещался его фотографический павильон, открывался восхитительный вид на море. Солнце било прямо в этот балкон, увитый поверху виноградом, сочные грозди которого уже поспевали. Теперь позвольте мне немного задержаться на, быть может, несколько сухом описании современного положения Пантелеймоновского монастыря. Пантелеймоновский монастырь – единственный русский монастырь на Афоне. Монастырем на Афоне называется та обитель, которая имеет на Святой Горе собственную территорию. и которая пользуется полной автономией, имея своего представителя в Главном управлении Святой Горы, в Кеноте. Прочие же обители, не имеющие собственной территории на Святой Горе и потому не пользующиеся автономией, находятся на территории какого-либо афонского монастыря и называются скитами. Автономия монастыря выражается прежде всего в том, что монастырь имеет право постригать в монашество членов своего братства по собственному почину, не испрашивая на это ни от кого разрешения. В скитах же пострижение кого-либо в монахи может совершаться только с особого на то согласия и разрешения на каждый отдельный случай от монастыря, на территории которого стоит скит. За каждое пострижение скит вносит этому монастырю известную пошлину. Прежде Пантелеймоновский монастырь был греческим. В начале XIX столетия он перешел в русские руки, то есть населился почти только русскими монахами, из числа коих и стал избираться настоятель игумен. Но и до сих пор в числе братьев есть несколько греков. Главное богатство монастыря составляли громадные угодья в России и большие подворья в Петербурге, Москве и Одессе. Знаменитое Пантелеймоновское подворье в Москве с часовней на Никольской улице принадлежало Пантелеймоновскому монастырю. Пожертвования золотой рекой текли со всех концов православной Руси от щедрых даятелей. Тысячи богомольцев, едущих в Палестину ко дню Светлого Христового Воскресения или возвращающихся оттуда, задерживались на Афоне, и, конечно, большая часть их оставляла щедрые пожертвования, а некоторые из паломников навсегда и оставались на этих священных берегах. Теперь же все имущество в России конфисковано советской властью. Поток жертвований прекратился. Со времени Первой мировой войны уже почти не посещают русские богомольцы Афон. Нет притока и новых людей, и постепенно русские монастыри на Афоне вымирают. В 1913 году из Пантелеймоновского монастыря и Андреевского скита были депортированы в Одессу 833 русских монаха-ямиславца. В 1914-15 годах еще 90 иноков были мобилизованы на фронт. Начинает ощущаться скудность, ибо раньше хлеб доставлялся из России, с монастырских угодий. Теперь же монастырю приходится пробавляться хлебом со своих немногих полей на Афоне, а также случайными хлебными пожертвованиями. При нас монастырь ожидал какую-то хлебную помощь из Сербии. Для поддержания монастыря приходится продавать кое-какие древние книги из ценной монастырской библиотеки. По словам же нашего гостиника, отца Харалампия, раньше на столе бывала всякая рыба, икра и другие яства, присылаемые из России. Мы удивились, что в монастыре мало рыбы. «Повыводили ее», — сказал отец Харалампий. «Сначала во время войны минами поглушили, а теперь греки хищничают, бомбами и динамитом переводят рыбу. Совсем мало в заливе рыбы, вся ушла в море». Раньше Пантелеймоновский монастырь имел небольшой пароходик, который возил монастырские грузы в Салоники, Кавалу, порт в глубине Арфанского залива, на северо-восток от Афона. Кажется, этот пароходик был продан, и грузы теперь перевозятся на парусных лодках. Большие масличные сады, ежегодно приносящие большой урожай, снабжают монастырь прекрасными маслинами и оливковым маслом, которое даже продается на сторону. По словам отца Харалампия, каждый урожай обеспечивает монастырь маслом и маслинами на 5 лет. Виноградники же доставляют прекрасное красное вино. Есть и лимонный садик, и немного апельсиновых деревьев, но теперь не был их сезон. Апельсины цветут в феврале и марте, а плоды дозревают к концу ноября. О персиках, абрикосах и миндале не приходится говорить. Их здесь изобилие. Климат превосходный. В Пантелеймоновском монастыре снег зимой, хотя и выпадает иногда, но держится не более нескольких часов. На вершине Афона он остается более долгое время. На южной же части Афона снег совсем не выпадает. Там уже растут кактусы, плоды которых употребляются в пищу живущими в той части Святой горы пустынниками. Вообще же зима на Афоне мягкая, дождливая и очень бурная. Море, говорят, докатывает свои волны во время бури до самой гостиницы, и раз даже во время особо сильной бури опрокинуло и совершенно разрушило часть каменной набережной. Тогда высадка с парохода делается невозможной, и пароходы вовсе не заходят на Афон. Летом же большей частью море совершенно спокойно. Нас интересовало, как докатилась волна войны и революции до Афона. Ведь многие монахи не были в России уже лет по 30 и знают обо всем происшедшем лишь понаслышке. Из бесед с ними мы убедились, что они плохо себе представляли весь ужас того, что произошло в России. Они далеки были от всякой политической жизни. Да и могут ли интересоваться политикой люди, у которых все интересы сосредоточены на духовной жизни, и чье Отечество теперь — Отечество Небесное, куда они только и стремятся, а временное Отечество — это Святая Гора Афонская. Многие их суждения, надежды и воззрения на политическое положение в Европе и на положение русских эмигрантов были прямо-таки странны. Некоторые искренне удивлялись тому, что мы не желаем и не можем ехать в Россию, и только недоверчиво кивали головой, слушая наши рассказы и доводы. Правда, многие получают письма из России. Но разве в письмах все напишешь? До войны Афон принадлежал Турции. Пострижение в Афонском монастыре автоматически давало постриженному турецкое подданство. После войны Афон отошел к Греции, и вместе с этим все насельники Афона получили греческое подданство, независимо от их национальности. Старый Русик. Еще не взошло солнце из-за горы, и далекий Лонгос слабо алел в первых лучах зари, как мы были уже готовы к выступлению во главе с назначенным нам от отца-настоятеля проводником, рисофорным послушником отцом Константином, симпатичным монахом с большой рыжеватой бородой и добрым, чисто русским лицом. Мы выступаем в путь. Еще не сбежала свежесть утра. Воздух тих. Но буйно жаркий день приближается. Озаренный румянцем голубой утренний туман уже где-то вверху золотится. Мы идем за монастырь по полого поднимающейся дороге и потом круто сворачиваем на тропинку, лезущую прямо в гору, и углубляемся в лес. Мы должны взобраться на седловину хребта горы. Корея, своеобразный монашеский городок, где сосредоточено управление Святой горы, находится на другом, восточном склоне Афона. До Кореи 2 часа ходу. На полпути находится скит Старый Русик, принадлежащий Пантелеймоновскому монастырю. Старый Русик имеет большое значение в истории сербской церкви. В нем постригся в монахи святой Савва, ее организатор и первый архиепископ. Когда-то скит этот долгие века был центром русского монашества на Афоне, пока русские не получили во владение Пантелеймоновский монастырь, за которым тоже утвердилось название Русик. Как благовонно в лесу! Но не пахнет в нем, как обычно пахнет в лесах, грибами и прелой листвой. Вместо этого пахнет свежей зеленью да какими-то бальзамически благовонными травами. Воздух легкий, и странная тишина царит. Не возятся в лесу хлопотливые птицы, в таком множестве суетящиеся в других лесах. Трещат сучья под ногами, грохочут мелкие камешки, скатываясь вниз покруче. Лес светлый, ажурный. Корявые кизильники вытягиваются из камней, обросших мохом или обвитых плющом. попадаются благородные каштаны с светлыми зубчатыми листьями. А каштанов здесь множество, целые леса. Буки, дубы и каштаны — вот растительность этого склона Афонского хребта. Попадаются еще какие-то вечно зеленые кустарники с толстыми кожистыми листьями. Тропа все лезет вверх. Лес скрывает от нас и море, и окружающие отроги Афонского хребта. Иногда лишь впереди показываются величественные отроги горы и отдельные возвышенности, одетые кудрями яркого леса. Солнце уже озарило их ярким светом, но пока только еще по самому верху, и листва там играет изумрудом. Выступающие серые скалы залиты солнцем, словно облиты золотом. Бездонно-голубое небо океаном разлилось над ними. Белоснежные облачка ползли по нему со стороны вершины, постепенно тая и исчезая в теплеющем воздухе. Казалось, будто мы находимся на дне гигантской чаши, наполненной до краев лесом. Кругом лес, и только впереди, наверху, край этой чаши, как бы облизанный солнечным светом. Кое-где тропа переходит в ужасно мощеную дорогу, вдоль которой тянется телефонный провод, соединяющий Пантелеймоновский монастырь с Кореей. Подъем начинает утомлять. Лезем и лезем вверх, без передышки. Спустя добрый час ходу мы пришли, наконец, в старый Русик. Он мне живо напомнил подворье наших монастырей и монастырские хутора в Крыму. Как мало похоже на то, как я представлял себе Афон. В неглубокой лощинке разбился фруктовый сад, огороженный деревянным забором. В глубине, посредине заглохшего двора, большой белый храм с высокой колокольней, недавно лишь оконченной постройкой. За ним двухэтажное серое здание братского корпуса, производящее немного запущенное и даже как будто неприветливое впечатление. Как-то одиноко, заброшено. Здания все сравнительно новые. От древних стен, бывшей здесь с незапамятных времен русской обители, осталась одна только угловая башня, так называемый пирк святого Саввы. Эта башня облицована в нелепый громадный деревянный футляр, выкрашенный в красную краску. Только теперь солнце выглянуло из-за горы своим лучеструящим диском, и на дворе легли длинные косые тени. Вышедший к нам навстречу из братского корпуса монах радушно нас приветствует и сейчас же ведет показывать параклис, домовую церковь, в башне святого Саввы, то самое место, где он принял монашеское пострижение. По темным коридорам, пахнущим слегка пересохшим деревом, поднимаемся мы во второй этаж и входим в башню, где устроена небольшая полутемная церковка. Эта башня на три четверти примыкает к монастырскому корпусу, и ее всю занимает алтарь. Тут нам показали около правого окна небольшой медальон с изображением молодого инока, Саввы. «Вот здесь и постригся святитель», — сказал показывавший нам параклис монах. «А в это окно выбросил свои княжеские одежды, ожидавшим его внизу посланным от отца, и показался им в окне». Наши спутники-сербы умиляются. Действительно, это для них историческое место. Мирка не расстается со своей записной книжкой, занося в нее все самые незначительные подробности, но, кажется, пропуская иногда существенные. Так как мы торопились в Корею, то и не задерживались здесь. Отказались и от чая, радушно предложенного нам, и только на минуту зашли в прекрасный новый храм, освященный 2 года тому назад митрополитом Антонием. Храм великолепный, но совсем пустой, стены не расписаны, и оттого в нем кажется голо и неуютно. «Когда-то он будет наполнен весь», — думал я, глядя на его громадный простор, вмещающий, пожалуй, не 1000 молящихся. И боялся я чувствовать невольно ответ — никогда. Когда владыка освящал храм, то он был наполнен наполовину, — сказал отец Константин. Тогда ведь сошлись монахи из многих обителей афонских. Мы распрощались со скитчанами, взвалили на плечи свои дорожные мешки и двинулись в дальнейший путь. До перевала оставалось уже немного. Прошли мимо пруда, искусно устроенного в лощине посредством запруды горного потока. И опять лес. Теперь уже почти исключительно каштановый. Мы все поднимаемся и поднимаемся, и все видны впереди края этой обманчивой зеленой чаши. Обернешься назад и видишь лишь уходящий покруче вниз лес. Между тем стало совсем жарко. Вот этой дорогой святитель Савва часто ходил, когда жил на Корее, — сказал отец Константин таким тоном, будто это было не в XIII веке, а всего лишь лет 10 тому назад. Потом ведь сюда приехал его отец, преподобный Симеон. После они перешли в Ватопед, их очень уж туда приглашали, а затем уже они обновили Хелендарь. Крепки предания на Афоне, и верны они. Из уст в уста передаются от современников к следующим поколениям. Ну вот и перевал. Перед нами небольшой деревянный крест, окруженный камнями, от которого на четыре стороны расходятся тропы. Лес раздвинулся и обступил небольшую площадку. Тропинка, по которой нам следовало идти, круто спускалась под гору, снова зарываясь в лес, за которым вдали сверкнуло море. «Если хотите, можем тут отдохнуть, подождем отставших». «Теперь близко до Кореи», — предложил отец Константин. Мы рады были отдыху и присели на камни, окружавшие крест. Тишина кругом. Отец Владислав, Спасич и отец Константин, наши вожаки, советуются, как распределить сегодняшний день. Неизвестно, сколько времени нас задержат в Корее с выправкой нужной бумаги. Но, во всяком случае, решено было остаться на целый день в русском Андреевском ските и потом уже вечером решить, куда завтра идти. У нас уж так заведено, что прежде всего нужно идти на Ивер, взять благословение у Царицы Небесной, — говорит отец Константин, — а оттуда уж в Лавру, на Карулю, по южной стороне. Но уж как вам удобнее. Да нет уж, пойдем теперь в Хелендарь, — настаивает Спасич, — а в южную часть уже потом, после северной. Отец Константин соглашается, но видно, что это ему не по душе. Отдохнув немного, мы продолжили путь. Теперь мы идем под гору. Идется особенно легко. Кажется, ноги сами несут, и мы почти бежим. Скоро тропа выходит на грунтовую проезжую дорогу, идущую по срезу крутого холма. Навстречу нам попался монах верхом на рыжем муле. Мы кланяемся ему, говорим: «Калимера, добрый день». Он отвечает нам молчаливым поклоном, почти угрюмо. «Здесь принято говорить: «Евлагите, благословите», — заметил отец Константин, а в ответ говорят: «Кириос», то есть «Господь благословит». Скоро встречается снова монах верхом. «Евлагите, приветствуем мы его». «Кириос», — отвечает он с легким поклоном, приветливо слегка улыбнувшись. Его сопровождает бледный мальчик, лет 15, в македоно-болгарском крестьянском костюме. Я удивился, видя мальчика. Я думал, что на Афоне запрещено пребывание мужчин до 20-летнего возраста. Вероятно, это не был послушник, а просто трудник, прибывший с Метоха, подворье, вне Афонской горы. Дорога между тем вступила в виноградники. Постепенно открывалась впереди из-за одетой лесом горы, залитая солнцем, совершенно голая граненая пирамида Афонского пика. Что за величественная картина! Здесь уже можно отчасти оценить всю ее грандиозность. Вершина кажется близкой и небольшой, но стоит приглядеться к ней, и видишь, что все морщинки и складки в ее крутых, а местами даже отвесных склонах, грани исполинских обрывов. Голубой воздух оттеняет их. Он-то и говорит нам о грандиозности горы, — он и создает представление о дали, о пространстве, отделяющем нас от вершины, придает ей стереометричность и необычайно рельефно выделяет ее на фоне насыщенного морскими испарениями, ставшего белесоватым неба. Беленькой точкой, еле-еле приметной, сверкает на самом шпиле горы крохотная церковка Преображения Господня. Вот на дороге арка из вьющегося по столбам винограда. Дальше келья. Привлекательный домик, беленький, уютный, крытый черепицей, весь увитый зеленью. Серая дощатая дверь выходит на маленькую терраску. Около домика небольшой огородик с правильными грядками, где растут зеленые стручки бамис, любимое на Афоне и вообще в Греции блюдо, помидоры, цветут желтые благовонные ноготки. Это кипер, как называют на Афоне огород. Небольшой куполок, горбиком возвышающийся на одном конце домика, свидетельствует, что при домике есть домовая церковка. А вон дальше еще такой домик. Еще, не дать не взять, хуторок. Так и кажется, что сейчас выйдет из домика благодушная хозяйка и начнет развешивать на протянутых веревках свежевыстиранное белье. Но тотчас же ловишь себя на мысли. Да ведь здесь Афон, куда ни одна женщина не имеет доступа. В некоторых огородиках работают монахи в неизменных войлочных камелавках. Вообще на Афоне келий называется всякое поселение монахов, хотя бы отдельный домик, где имеется домовая церковь. Домик, хотя бы состоящий из нескольких комнат или даже целый корпус, но без домовой церкви, называется каливой, хижиной, шалашом. Келия же может состоять и из ряда комнат, и даже из нескольких зданий, или же из одной только комнаты, но обязательно с домовой церковью. Территория, на которой стоит келия, должна принадлежать какому-либо монастырю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.